Москве 15.00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов и персонально ваш сегодня социолог, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здесь зрители уже задают вопросы про общественное настроение. Сегодня хочу тоже отметить, в утреннем развороте была дискуссия об этом с политологом Дмитрием Орешкиным. Мы это обсудим чуть позже, но один вопрос из чата, не требующий отлагательств. От Юрия из Рязани, 35 лет. Лев Дмитриевич, было бы удобно иметь возвратный тоталитаризм в виде аудиокниги. И, может быть, с этим поможет «Живой гвоздь» или вы как-то организуете?
Ну, это зависит от издательства. Все-таки права переданы издательству, новое литературное обозрение. И как оно решит, так оно и будет. Я здесь пассивная сторона. Но я был бы рад, конечно.
Я думаю, что «Живой гвоздь» смог бы с этим помочь, по крайней мере, shop.diletant.media. Друзья, а пока можете заходить, тем не менее, на shop.diletant.media, где представлены исторические книги, и обратите внимание, пожалуйста, на книгу Никиты Петрова, там целая серия книг Никиты Петрова, о первом председателе КГБ Иване Серове. Это большой такой том, проиллюстрированный очень богато с документами из архивов КГБ, ранее не опубликованными. И Иван Александрович Серов очень неоднозначная личность, он был и непосредственным участником взятия Берлина. И он один из немногих руководителей МВД СССР, привлеченный к операции по свержению Берия. И первый председатель КГБ. У него была очень сложная, такая неоднозначная судьба, поэтому, друзья, заходите и ознакомьтесь с этой потрясающей книгой Никиты Петрова. И можете обратить внимание на всю серию книг этого автора, представлена на сайте shop.diletant.media. Таким образом, вы сможете помочь каналу «Живой гвоздь». Ну, а мы перейдем к нашим темам по поводу настроения россиян. Об этом задают вопросы и зрители в чате. И недавно я как раз Льву Дмитриевичу накануне прислала ссылку такого проекта украинско-британского, где социологи с помощью искусственного интеллекта бесконтактным образом изучили настроение россиян и приграничных регионов, в том числе после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область. Лев Дмитриевич, посмотрели вы это исследование? Что можно сказать вообще в целом? Репрезентативны ли получаются такие исследования, если, например, специалисты анализируют комментарии в соцсетях, новостные сводки и так далее? Можно ли, основываясь на такой методологии, понять действительно, о чем думают россияне сегодня?
Ну, то, что я посмотрел, сам текст отчета об исследовании, это вполне достойная работа. Очень профессиональная. Но, конечно, она не репрезентативная, потому что мы не знаем основы, по отношению к которой отбирались документы, поступающие в анализ. Это все-таки социальные сети, это там телеграм-каналы, YouTube и прочее. Поэтому это наиболее ангажированная часть населения, но те, которые включены какой-то дискуссии, те, кто не могут удержаться от того, чтобы не высказать свое мнение. На фоне основной массы, в общем, пребывающей в таком некотором состоянии прострации или молчания, так скажем. При полной удовлетворенности происходящим. Потому что то, что мы фиксируем, это резкий рост удовлетворенности за последние 2 года.
Вот, это просто удивительное исследование. Сегодня коллеги тоже утром об этом говорили. Я попрошу нашего режиссера показать данные результатов вот, Левада-центра. Как вообще россияне относятся к тому, что сегодня происходит? Вот, например, чувствуют ли они уверенность в завтрашнем дне? И огромное число людей действительно чувствует уверенность в завтрашнем нету, там все-таки есть корреляция по возрасту, по социальному обеспечению и по отношению к деятельности президента. Вот расскажите подробнее.
А, вы хотите показать картинку?
Да, я уже показала. Можешь, Ваня, еще раз
вывести. Я не вижу просто. Ну, удовлетворенность жизни действительно росла последние годы. И связано это, опять-таки, с войной, с резким изменением доходов населения. В общем, инвестиции в военно-промышленный комплекс, ростом доходов населения, и для огромной части населения это служит основанием для чувства уверенности и прочее. Вообще говоря, горизонт существования у россиян очень короткий. Примерно абсолютное большинство, там около 2/3, они планируют свою жизнь не более чем на 2-3 месяца. Это стратегический запас их семей накопленный. Очень маленькие ресурсы. Положиться не на кого, ни на государство, ни на общественные организации. Поэтому можно надеяться только на родственников, и на знакомых и прочее. Все связано с самой семьей. С семьей и ресурсы семьи, собственно, определяют горизонт существования. Поэтому рост номинальных доходов, а он, безусловно, имеет место, несмотря на, в общем, ускоряющуюся инфляцию, которая сжирает рост доходов, но люди этого не осознают, они ответственность возлагают это на какие-то другие силы, на торговлю, мафию или прочее, но никак не связывают это с войной, с военными расходами и, соответственно, с дефицитом рабочей силы. Если производить снаряды и танки, вы понимаете, что для потребления людей это не имеет значения. Это деньги в топку войны уходящие. Но, тем не менее, номинально действительно доходы увеличились. И это особенно для в целом бедного населения нашего, очень ограниченного, особенно на периферии. И этот прирост, он создает некоторое ощущение уверенности и самоудовлетворенности, такое самоуважение роста. Плюс это мощное воздействие пропаганды, который говорит, все хорошо, на нас напали, нам угрожает агрессия со стороны коллективного Запада, мы защищаемся, и в этом своем сопротивлении Западу мы обретаем и чувство силы, и единство, и уважение, и прочее. И это работает. Как ни странно, это работает. Горизонт понимания... Горизонт видения, интерпретация происходящего очень резко сузился у людей. Но зато это примерно такой непрерывный разговор о том, что мы уважаем себя, мы гордимся собой, мы гордимся Россией, как это в гимне и так далее. Это действительно работает. Идет такая накачка самоуважением. Поэтому... резкий, действительно, очень заметный рост удовлетворенности и прочее. Но это внешняя такая волна настроения. Понятно, что она очень сильно дифференцируется по социальным группам.
Да. Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне? Население в целом 25%? Да. Скорее, да, 41%. 18% нет. Скорее нет, точнее, 13% нет. Но тут указано, что чем младше человек, тем больше у него есть уверенность в завтрашнем дне. Чем он, богаче, тем он увереннее в завтрашнем дне. Но это логично. И чем он больше поддерживает деятельность вообще президента президента и правительства, тем он тоже, соответственно, увереннее в завтрашнем дне, и его удовлетворяет вообще в целом происходящее. У него есть рост этого удовлетворения. Но есть же люди, которые не поддерживают ни правительство, ни президента. Есть люди, которые очень плохо сейчас зарабатывают, и инфляция пожирает весь их доход. Это соцработники, например, пенсионеры. И вот, кстати, тоже здесь по возрасту, здесь указано, что да, чем старше человек, вот, представитель старшей группы населения, они не чувствуют уверенность в завтрашнем дне и не удовлетворены происходящим. Ну, меньше удовлетворены.
Это так оно и есть. Молодые гораздо более оптимистично смотрят на жизнь. Но это и естественный такой возрастной оптимизм. Некоторые самоуверенность, самодовольство. Мы лучшие, мы особые, мы креативные поколения. У нас все удастся. Плюс экономическое положение молодежи, оно гораздо более благоприятно, чем у людей среднего возраста, потому что молодых мало, они более квалифицированы, они идут в те отрасли, в те сегменты экономики, где требуется некоторая мобильность, инновационный такой спрос, и они идут в сервис, финансы там, и прочее-прочее. Там зарплата выше, и в целом у молодежи действительно доходы относительно других групп более высокие. Поэтому молодежь аполитична, она отстранена от всего.
Вот это удивительно. У них же есть доступ к соцсетям, ко всем новостям в этом мире. Но, тем не менее, она аполитична, по большей части, российская молодежь?
Она в гораздо большей степени дистанцируется от происходящего. Ну, ей не интересно, она пытается жить своей жизнью, а это, как правило, все-таки потребление, развлечение, ну и карьера. Вот. Карьера требует лояльности и некоторых таких шор на глазах. Да. Нежелание видеть происходящего и не лезть туда, куда не нужно. Это не только мы фиксируем, но и, скажем, преподаватели университетов, продвинутых университетов. Как пишет один из студентов, отвечая на вопрос преподавателя, это не мой предмет. Вот политические всякие события. Это не мой предмет, меня это не интересует.
Да.
И это очень важный момент для самоуспокоения, довольства собой и прочее. Это означает, что растет поколение, которое действительно занято только собой. Вот оно изолируется от всего происходящего. Это лояльное поколение в целом к власти.
Это лояльное поколение. Может быть, сейчас молодые люди так себя ведут, поскольку они прекрасно видят, чем может грозить выход на акцию, даже с пустым листочком. Но когда будут перемены, когда наметятся даже перемены, и они увидят окно возможностей, то они себя начнут вести иначе? Или это по инерции будет продолжаться? Такая стратегия поведения?
Какая-то часть действительно будет. И если говорить о молодежи в целом, очень трудно говорить о молодежи, потому что есть сельская молодежь, есть молодежь малых городов, типа в депрессивных районах.
Абсолютно.
И есть студенческая молодежь в мегаполисах, по-другому немножко смотрящая на мир и дающая разные оценки. Конечно, молодежь гораздо меньше поддерживает войну, довольно в целом, да. Но при этом не хочет участвовать в каких-то акциях протеста и прочее. Про себя можно говорить все, что угодно, понимаете? А высказывать это на людях или как-то это принимать в организованных таких акциях, ну, действительно, люди боятся и не хотят. Это вот такое реанимация советского сознания, приспособление к репрессивному государству, она идет очень быстро и неожиданно, я бы сказал, быстро. Поднимаются те пласты сознания, которые, казалось бы, совсем ушли. Страха там и прочее. Вот, это такая стратегия, как мы говорим, понижающая адаптацию.
Но, тем не менее, как раз социологи британско-украинского проекта, они то, что вывели из анализа соцсетей, я просто хотела понять, а что это за аудитория? Что они увидели? Они увидели, во-первых, больше информации, публикующейся, связанной с войной после вторжения ВСУ на территорию Курской области, больше жалоб обвинений российских властей, больше паники, чем месяцами ранее, растущая озабоченность по поводу потенциальной новой волны мобилизации в ответ на вторжение. И среди самых популярных комментариев ВКонтакте было обсуждение российских военнопленных, их судьбы, и срочников в том числе. И скептический подход российских граждан к правительству. Тоже в Телеграмах было много таких комментариев. А что это получается за аудитория? Это уже изначально политизированная аудитория, на ваш взгляд, которая оставляет эти комментарии, которые беспокоятся, которые не верят. Вот там было указано, что они изначально как будто бы не верили в силу своих вооруженных сил, и они не верят, что у них что-то получится, уже просто опустили руки.
Разброс мнений в социальных сетях, конечно, гораздо больше, чем это в аудитории телезрителей, скажем, понятно, или те, кто не смотрят. Это более ангажированная, действительно более информированная публика. Но я хотел бы обратить ваше внимание, раз вы читали этот отчет, что там действительно содержится довольно внятная критика властей, которая относится к двум предметам. Первое – это некомпетентность, недееспособность местных региональных властей по обеспечению безопасности населения, эвакуации, обеспечению продовольствием, там, помощи,
социальной поддержки, в том числе.
Социальной поддержки населения, вот именно затронутых военными действиями регионов. Раз. Второе, это особенно среди военкоров, как бы лояльных властей, это упреки в адрес руководства страны и командования. Обвинения в некомпетентности, в неготовности, в отсутствии информации.
И Герасимова, в частности, вы тоже.
И Герасимова персонально, да. Вплоть до там обвинений в измене, предательстве и прочее. Некоторые такие пригожинские мотивы, которые здесь всплывают. Но вы не найдете там во всем отчете мотива о целях этой операции и ответственности руководства страны за нее. Цели, как бы, вообще говоря,
не обсуждаются.
Не обсуждаются, они исключены.
Эти этические
проблемы абсолютно вытеснены. И критика властей сводится примерно к одной известной форме, как плохо вы нами управляете. Вот это вот недовольство зависимых подданных начальством.
Да, ну и Путина не так часто упоминают.
Именно
самого вот президента.
Это-то и есть, понимаете? Проблема, выходящая за рамки вот адаптивного существования, они вообще не ставятся и не стоят. Эти вопросы исключены даже из самой как бы информированной публики, более следящие за событиями, обсуждающие и ход военных действий, и гадающие, какие цели украинское командование ставит перед вторжением в Курск, и так далее, и так далее. То есть это все, ну, как бы факультативные проблемы. Проблемы, еще раз говорю, проблемы адаптации к свершившемуся факту, но не разбор принципиальных вещей.
Да. Тем не менее, недавно было опубликовано в ЦИОМ исследование о том, что рейтинг президента упал на 3,5 процентных пункта. Можно ли к этому как-то это проанализировать? Или это несущественное падение? Ну, за неделю, по крайней мере, в августе упал он. Это о чем-то говорит нам или все-таки нет? И рейтинг именно Путина, оценка работы президента.
Я понимаю, да. Ну, завтра мы получим наши данные вот августовского опроса, тогда можно будет более точно сказать. Но 3,5% – это в любом случае не падение. Угу. Это некоторое торопливые все-таки высказывания. 3,5% – это размеры статистической ошибки. Наверняка, я почти уверен, что рейтинг будет снижаться. Потому что, вообще говоря, вот это вот наступление украинских войск на Курск – это, конечно, удар по репутации Путина, безусловно. По репутации Путина, командование. И это вызывает и будет вызывать, я думаю, что в течение времени все больше и больше, сомнения в компетентности руководства, в авторитете высшего политического и военного руководства. То есть будет размываться легитимность власти, связанная с проводимой политикой. Пока действительно за 5-7 лет пропаганда действительно убедила население, что наше руководство, оно самое компетентное, лучшее, оно ведет страну, защищает национальные интересы, повышает уровень благосостояния и прочее-прочее. Вот это вот, еще раз говорю, сужение интеллектуального пространства, поля понимания, оно очень важно. И люди в это поверили. Сейчас и события в зоне военных действий, и, возможно, экономические проблемы, которые тоже могут усиливаться. Ну, по крайней мере, вот инфляция, рост цен, как людей больше всего сейчас именно это беспокоит.
Это правда.
Да, это главная проблема. Даже не война, не это, а проблема роста цен. Потому что это по субъективным оценкам населения, основная масса говорит, что цены в том диапазоне, который товаров, продуктов, услуг, которые людей интересуют, они поднялись на 30-50%. Вот. Это не 10%, которые
Росстат. Угу.
Но это субъективные оценки. Росстат по гораздо более широкому кругу людей, кругу товаров считает, который, в общем, не всегда людей устраивает. Часть из них просто не входит в потребительскую корзину, реальную потребительскую корзину.
Конечно. Вот.
А люди беспокоят рост цен, медицинское обслуживание населения все-таки стареет, и поэтому проблемы вот такого рода волнуют. И это, конечно, волнует именно бедные группы населения с ограниченными возможностями, которые считают, что, вообще-то говоря, деньги бы надо бы тратить на них, на социальную поддержку, на развитие инфраструктуры, а не на войну, смысл которой не ясен. О чем говорят и даже депутаты или участники ток-шоу на первых каналах, на федеральных каналах.
Но не в поисках. В поисках смысла, да, и целей.
Да, какие цели? Денацификация,
даже Лукашенко уже сказал, что уже денацификация вся проведена, пора за стол переговоров садиться.
Да, поэтому смысл этих действий, он исчезает, и военные действия приобретают самодостаточный характер. Мы воюем просто потому, что надо воевать и защищать уже теперь свою территорию.
Да. Лев Дмитриевич, здесь в чате задают вопрос по поводу образа будущего. Наметился ли он у россиян? Уже несколько вопросов было.
Знаете, я последние лет 10 говорю о том, что образ будущего исчез у россиян. Давно. Если горизонт планирования, это примерно, в лучшем случае, до полугода, то о каком будущем можно говорить? Люди живут в некотором смысле по инерции.
Извините, пожалуйста, Лев Дмитриевич, я хотел уточнить, но как же это коррелируется с результатами опросов? Люди считают, что они не могут долгосрочно планировать, горизонт планирования сузился. Но, тем не менее, на вопрос, чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне, они отвечают «да» или скорее «да». Ну, то есть, как это можно объяснить? Может быть, это нечестные ответы? Может быть, они отвечают, лишь бы ответить, и от них отстали? Просто это очень противоречивая, получается, информация поступает о настроениях россиян. Я правда, может быть, я не встречала человека, который уверен в завтрашнем дне и который удовлетворен происходящим. Но, может быть, у меня, конечно, субъективный взгляд, да.
Вариантов, которых люди могут предвидеть и рассчитывать свои действия, они более-менее спокойны. Ну, завтра действительно будет выплата.
Только завтра, да, завтра и все. В послезавтрашнем уже не так уверены.
На послезавтра очень трудно заглядывать. А что будет через год, это вообще не очень понятно. Ответить на этот вопрос надо отвечать на кучу других вопросов. Чем закончится спецоперация? Что будет там с пенсиями, с пособиями и прочее, прочее? Да. Какая будет экономика, усилятся ли санкции и прочее. Понимаете, на этот круг вопросов люди вообще ответить не могут, они ничего об этом не знают. Эти темы не обсуждаются.
Вот как раз Нина задает вопрос, а население не интересует, почему рост цен, а миллиарды, которые отправляют на бомбежку, или они не связывают одно с другим?
Они не связывают, потому что... Вообще говоря, идеи ответственности государства перед населением, но нету. Вы знаете, сколько вы платите налогов?
13% это считается официально, но так вообще 40, там, по-моему, 40
и 60.
А, 60.
Угу. Если с косвенными налогами.
Да. Ну, вот, самозанятый 4 платит. Ну, там ИП еще отдельно.
Кто-нибудь думает об этом?
Вряд ли.
Мы же в другой стране, где действительно автоматически вычитаются из всех доходов вот эти вот суммы, которые идут государству. Вообще говоря, западная политика строится именно на ответственности за распределение налогов. Если помните американский принцип еще 18 века, нет презентации населения, интересов населения, нет налогов.
Ну и в Европе тоже следят европейцы за тем, чтобы их налоги шли в правильное русло.
Больше всего правительства западных стран озабочены именно сбором налогов и распределением их. К этому сводится налог. У нас это вопросы, которые вообще никогда не ставятся.
То есть население не связывает. Хорошо. Но из хорошего. Тоже Левада-центр выпустил результаты исследования по поводу участия россиян в благотворительности, в каких-то активностях, связанных с поддержкой малоимущих, может быть, или каких-то инициатив общественно важных. И тут результаты довольно-таки неплохие. Как мне показалось, ну вот, и я надеюсь, что как раз Лев Дмитриевич еще прокомментирует, попрошу нашего режиссера показать, вот приходилось ли вам за последние 12 месяцев, например, отдавать вещи малоимущим, продавать милостыню, жертвовать деньги на общественно полезные цели. Вот, друзья, посмотрите, пожалуйста, на график, обратите внимание. И вот что мне бросилось в глаза, что россияне, они зачастую готовы участвовать в благотворительности, но как будто бы все равно у них индивидуальные стратегии. То есть, например, отдать вещи, можно сходить самому, отдать вещи. Там, в пункт приема, у нас в Москве таких, например, много пунктов. Или милостыню подать бездомному, пожертвовать на общественно полезные цели. Вот нам, например, дорогие наши зрители «Живого гвоздя» присылают донат, чтобы канал продолжал существовать. Мы считаем это общественно важной целью, вне всяких сомнений. А что касается каких-то совместных коллективных действий и таким образом, чтобы поучаствовать в каких-то вещах благотворительных, уже меньше процент идет. Или, может быть, это мне показалось. Но есть вот такая корреляция?
Если вы внимательно посмотрите, кто готов действительно и жертвовать, и помогать, и там предоставлять одежду для нуждающихся и прочее. Это в основном наиболее бедное население.
Вот, это удивительно.
Это население сельское, традиционно, где, в общем, дай помощь, она вполне такая реальная, и много городов. То есть это как бы благотворительность более-менее знакома людям или поддерживаемая вот общими настроениями. В меньшей степени это характерно для наиболее обеспеченных групп населения, москвичей.
Москвичей. Но... Просто москвичи, ну,
а, ну что? Да, да. А это значит, что гражданского общества и, собственно, вот такого благотворительности в строгом смысле там нету. Ну, вы можете там подать милость бомжу или там нищему и чувствовать себя, ну, человеком добрым, исключительным, там, совестливым и так далее. Но если посмотреть, какие в среднем наиболее частые расходы вот на, собственно, на жертвование денег, то вы увидите, что за год это, в общем, наиболее частая сумма – это 1000 рублей.
Угу.
Это...
За год?
За год, да. Вот. Так что... Мне кажется, я несколько скептически отношусь к этим цифрам. Их надо проверять. Это не поведение. Это мнение о себе. Понимаете? А оно всегда несколько завышенное, эти цифры.
Но, по поводу настроений и удовлетворенности, это же тоже мнение о себе?
Конечно. Конечно,
все
да.
Да.
Ну, вообще говоря, социология общественного мнения – это...
Да,
это мнение, а не поведение. То есть и поведение тоже, но в основном это, конечно, именно представление самооценки, мнение людей о себе. А это другая природа этого.
Здесь еще отмечено, что женщины гораздо чаще жертвуют деньги и на благотворительность, и на другие общественно полезные нужды, чем мужчины. Дорогие мужчины-зрители. Обратите внимание. И женщинам спасибо огромное. Есть же такое? Ну, или это тоже мнение женщины о себе, понятное дело. Но, тем не менее, вот результат это показывает.
Я бы сказал, что это в значительной степени это попытка загладить нечистую совесть.
Что загладить?
Загладить нечистую совесть и приукрасить себя, а не реальное поведение. Потому что, ну, почему-то это называется там гражданским обществом и так далее. Гражданское общество – это организация, в первую очередь. Это защита своих прав, свобод и так далее. Против произвола. Да. А здесь это индивидуальное поведение. В очень большой степени, мне кажется, что это декларативное поведение. Это некоторые такие перья.
Да, вот, ну тут и даже указано, даже люди так о себе и говорят, что они жертвуют там 45% на одежду просто, или милостыню могут подать 39%, а вот подписать коллективное обращение, петиции, уже 14%. Обратиться с запросом, жалобой, заявлением в государственные органы, там уже тоже 15%. Участвовать в работе, кстати, школьного родительского комитета тоже не желают люди, 13% всего лишь.
Вот это вот
в домовых чатах, да.
Вы понимаете, что это один примерно массив, 13-14-15%, который действительно активно участвует. Отчасти это административные организованные виды такой благотворительности, помощи там страдавшим в стихийных бедствиях, сборы на СВО и так далее. Но отчасти это действительно спонтанные формы организации, ну, пострадавшим от наводнения, от пожара.
Действительно, от боевых действий в Курской области, то, что сейчас происходит.
Да, это реально есть.
Да.
Вот, но, конечно, это не 39% реального поведения.
Да, но у вас был также опрос по поводу потенциала протеста с политическими требованиями. Ну, вот с экономическими вы уже говорили, что люди больше готовы вот на это обращать внимание и выходить. И что этот потенциал протеста вырос, протестный потенциал. Это же хорошая тоже динамика получается.
Динамика, если посмотреть. Готовая оценка вероятности вот, массовых протестов с экономическими или политическими мотивами, требованиями, она, как вы видите, она негативная. Она снижается за много лет.
За много лет, да, абсолютно. Вот сейчас пока покажем зрителям.
Она снижается с готовностью самому участвовать в этом. Там она где-то, по-моему, где-то около 12-13%. Угу. Сейчас точно не помню. Но если бы... Что такое 13% взрослого населения? Если бы 13% вышли бы на защиту своих прав, это было бы 13 миллионов человек.
Ого.
А сколько выходят? Еще меньше с политическими требованиями. Поэтому еще раз говорю, что мы имеем дело здесь с, ну, как бы, с некоторыми пожеланиями, но не с реальным поведением. Так же, как и в ситуации с благотворительностью или там помощью.
Понятно. Это... Да, да, я попрошу нашего режиссера вернуть прошлую картинку. Друзья, вот обратите внимание, как за годы снизился этот протестный потенциал. Да, может быть, он вырос там, не знаю, за последний месяц условно, но вот тут, конечно, такой всплеск протестный. Но в 98-м году, в 2000-х годах, вот, кстати, по поводу...
Это моменты кризисов, когда резко усиливается недовольство, напряжение и действительно... готовность к выходу на улицу.
В 2021-м получается. Кстати,
это ковид и антивакцинные настроения.
Абсолютно. И это, кстати, был очень показательный момент с ковидом. Люди тогда были обеспокоены тем, что, как они считали, вторгаются в их личное пространство. Вот были протесты стихийные вот, по всем регионам против QR-кодов, против введения QR-кодов. И их в итоге действительно не ввели. Потому что люди выходили, у них не было никаких организаторов. Они просто выходили и протестовали против этого. Они делали поддельные какие-то справки себе. Дескать, мы прививку пошли, сделали. Но что касается вот этой вот грани и какого-то общественного договора, который раньше существовал между обществом и государством, что вот политика, мы, значит, занимаемся политикой, наши руководители, а вы личной жизнью. Вторжение в личную жизнь, граждане посчитали вторжение в личную жизнь именно вот эти вот QR-коды. Но войну как будто бы они не посчитали вторжением в личную жизнь. Почему так? То есть где эта грань? А?
Да, большинство не... Большинство населения, абсолютное большинство населения не затрагивает. Действительно, ну, посмотрите, даже через вот, за 2,5 года, через войну прошло около 1 000 000 человек, призванных там в той или иной степени активности. Но это... Даже если вы прикинете вы родственников, круг знакомых, действительно, то это ну, не более 10% населения. А остальные видят эту войну, ход военных действий только по телевизору. То, что им рассказывают представители Генштаба или пропагандисты вроде Соловьева и прочее.
Да, сегодня, кстати, то есть их сейчас не касается, это просто в массовом порядке. Но когда была мобилизация, был действительно подъем.
И, именно.
Да.
Потому что это
касалось
очень многих, да. Ну и реакция на это был массовый отъезд. Тоже, в общем, порядка там 700 тысяч уехало. Самых молодых и наиболее квалифицированных и перспективных людей в России.
Кто-то вот уже вернулся из них.
Это была реакция. Какая-то часть вернулась, но в любом случае это очень большая часть уехала. Это вот пассивная реакция на проблему. Она такая же, как и приспособление, чисто такое конформистское приспособление к государству.
Да.
Но в другом виде просто.
Что касается вторжения еще в личное такое пространство, некоторые считали, что если, например, власти замедлят или заблокируют YouTube, а YouTube смотрит большинство россиян, причем большинство россиян зрители развлекательного контента, который в YouTube широко представлен, и, дескать, они будут очень возмущаться. Но вот сегодня ТАСС опубликовал отчет. Стабильная работа видеохостинга YouTube волнует только чуть более трети россиян. Как-то так он еще сформулировал. Только чуть более трети, дескать, это мало. Вот исследование показало, что лишь 35% россиян переживают из-за ухода YouTube из России. Еще 29 опрошенных намерены использовать VPN. В том случае, если платформа все же перестанет работать в России, свидетельствуют результаты маркетингового агентства. Если все-таки YouTube действительно уйдет полностью, это может ли вызвать это какие-то недовольства? Конечно же, это не будет уезд со страны или выход на улицу, даже вряд ли, но хоть что-то там, коллективные петиции, какие-то коллективные организованные действия против решения властей?
Нет, то, что недовольство вызовет, это без всякого сомнения. Но, вообще говоря, не все пользуются интернетом и социальным сетям. Довольно значительная часть вне интернетного пространства. Вот. Не надо думать. Ну, у нас огромная бедная периферия. Где-нибудь там в отдаленных деревнях нету интернета. А у бабушек, которые живут на пенсии, нет денег на покупку компьютера и тем более освоение. Тут не надо строить иллюзии, что мы все сидим в интернете. Поэтому аудитория YouTube, она где-то действительно охватывает порядка там 18-20%.
18-20% от всего населения России?
От всего населения.
Ага, конечно. То есть...
Она не доминирует. 44% доверяют и доверяют телевидению, а где-то вот порядка там 20% пользуется YouTube как главным источником информации. Конечно, телевидение смотрит гораздо больше, порядка там 2/3 населения, но доверительным каналам вот действительно считают где-то там 45-44%. Вот поэтому, если закроют YouTube, конечно, будет недовольство, возмущение. Накапливается, будет раздражение накапливаться. Перейдет ли оно в какие-то действия, и тем более вот в организационные формы, у меня большие сомнения. Кто-то действительно будет жаловаться по начальству, писать петиции. Вообще, от того, что вы напишете петицию, начальство что? Испугается и изменит свою позицию?
Почему бы и нет? Нет. Забастовка, коллективное действие работников.
Нет, YouTube – это не мобилизация. Вот если бы объявили мы вторую мобилизацию, это действительно вызвало бы сильную реакцию. И власть этого боится.
Абсолютно.
А YouTube прикроют или заменят чем-нибудь своим кремлевским каким-то.
Да. Тем не менее, в разных регионах российских есть какие-то акции, протест, которые возникают, но да, вот действительно, как исследование показывает ваше, все это больше связано с экономическими требованиями. Вот, например, Евгений Ступин, экс-депутат Мосгордумы, которого, сняли с должности, публикует видео, такое коллективное тоже заявление, дальнобойщики в Краснодарском крае. Вместе с женами объявили голодовку, требуя выплатить деньги по зарплате с мая. Нет денег ни на лечение, ни на детей собрать в школу. Тут также вот коммунальные проблемы Московской области начинают носить такой обвальный характер круглый год, что жители Ногинска определенного дома вышли требовать подключения отопления к своему жилищу. То есть тоже какие-то проблемы ЖКХ, коммунальные проблемы. Здесь, опять же, в Приморском крае там уже экологические проблемы. То есть на самом деле, если смотреть по регионам, возникают какие-то локальные очаги какого-то сопротивления, каких-то требований, но почему-то они между собой никак не связаны. И это мало очень показывается в СМИ. Мы об этом просто не знаем. Мы обсуждаем арест Павла Дурова. Это, безусловно, важная новость, но тем не менее...
Именно так, да, действительно. Уровень, вообще говоря, напряжения, недовольства, скрытого недовольства довольно высок. И если посмотреть не на одно какое-то исследование, а на динамику массовых настроений, то, вообще говоря, настроения не оптимистичные. Там довольно сильная неуверенность, страх, депрессия. Последние годы она снизилась с тем, о чем я в самом начале говорил. Но вообще говоря, это статичные вещи. И время от времени это прорывается. Локальные действительно протесты, конфликты, они были и идут. Можно вспомнить Пикалёва, можно вспомнить выступления фермеров.
Опять же.
Земли которых захвачены там на юге России олигархами, латифундистами такими. Вот. Обманные дольщики, там забастовки низшего медицинского персонала,
да,
и так далее.
Работников скорой в основном. Много.
Но власть, целью власти не допустить объединения вот этих отдельных очагов в большое протестное движение. Ну, собственно, поэтому Навальный был разгромлен не только за критику, вот, фонд борьбы с коррупцией, не только за критику властей коррупционной, но и за то, что он пытался соединить разные группы недовольных и протестующих в некое политическое движение. Именно за это и был, собственно, разгромлен и оказался в заключении и все такое прочее. Вот. То есть был убит фактически.
Да.
Поэтому ну, действительно прорывается время от времени, в разных местах прорывается протест, но он не превращается в некое организованное, структурированное движение. Он не становится политическим движением. Это всегда, как мой коллега и друг Алексей Георгиевич Левинсон называет, это выступление по жизненным показаниям, когда терпеть уже нельзя. Вот эта ситуация крайняя. Вот тогда действительно люди выходят. Но
а что должно случиться, чтобы они...
Крайняя ситуация, она потому и крайняя, что терпеть больше нельзя.
Да. Что должно случиться, чтобы эти все очаги могли объединиться? Это тоже для этого должен быть какой-то лидер оппозиции или что? При каких обстоятельствах возможна эта консолидация?
Лидер это важно, очень безусловно, без лидера ничего не получится. Но самое главное это готовность взять на себя ответственность и участие в этом. Вот. А этого нету. Вот у людей этого нету. Напротив, первая реакция абсолютного большинства – это перетерпеть крайнюю ситуацию и дистанцироваться от политики. Я в политике не участвую, политика – грязное дело, я в ней ничего не понимаю. Я живу своими проблемами, своей семьей, больше мне ничего не надо. Вот не грузите меня этим. Вот эта установка, она абсолютно тотальная, почти тотальная, во всяком случае. И это главное препятствие для появления гражданского общества, собственно, в России и участия в политике.
Вот это вот.
Это ощущение.
Моя хата с краю.
Моя хата с края – это опыт действительно беспомощности, зависимости от власти.
Недоверие друг к другу.
Недоверие друг к другу. Показатель межличностного и тем более институционального доверия в России один из самых низких, вообще говоря.
В мире.
Если брать международные сравнения. Где-то там... В конце последней трети России находится по уровню доверия. Вот, поэтому каждый пытается выжить в одиночку своими средствами, не надеясь ни на кого.
Да.
Это размывает социальную ткань общества. Оно не возникает, собственно, при этом. Само понятие общества, если брать общество как систему самоорганизующихся таких объединений, участия, ответственности, вот, то у нас общества нету. У нас есть государство, общество. То есть,
ну, вы верите в будущее российского общества? Потому что...
Организация населения государственными средствами. Такая механическая организованность, механическая солидарность, если воспользоваться старым социологическим термином.
Я уверена, что зрители «Живого гвоздя» очень неравнодушны и к политическим проблемам, и к проблемам своих соседей, и к тому, что происходит в Курской области, например. И много таких есть россиян. Вы, вот, Лев Дмитриевич, верите в российское общество? В том, что оно сможет стать гражданским, в том, что оно сможет трансформироваться, и когда это может случиться, потому что все это звучит очень пессимистично. У нас, к сожалению, осталось мало времени, и обязательно я еще раз перезадам этот вопрос, но хотелось бы обратить ваше внимание на судьбу Алексея Горинова, который сейчас находится в застенках, и как раз в «Новой газете» публиковали информацию о том, что он очень себя плохо чувствует, потому что у нас, например, зрители тоже поддерживают политических заключенных, которых сейчас порядка тысячи, возможно, больше. Это только тех, про которых знает «Мемориал». И вот, посмотрите, как он выглядит. Здесь авторы пишут, что обязан в судьбу Алексея Горинова вмешаться Красный Крест. У Алексея нет матраса, одеяла, горячей воды, исправного туалета, книг, писем и звонков. Из-за полной изоляции он начал забывать слова. Ему 63 года. У него нет части легкого. Пытают его за одно запрещенное в России слово. Ну, за слово «война», которое он произнес на заседании Совета депутатов. И вот сейчас такая ситуация с ним непростая, и авторы «Новой газеты», они просят обратить на это внимание общественности и Красного Креста, общественных организаций, правозащитников, которые должны об этом громко кричать, говорить, чтобы Алексея не постигла судьба Алексея Навального, поскольку он себя очень плохо чувствует. Но у нас, да, недавно состоялся обмен, но про новые обмены пока речи не идет. Вот. Лев Дмитриевич, про политзаключенных в целом. Есть ли, может быть, какие-то исследования, как общество относится к политзаключенным? Знает ли оно вообще о существовании политзаключенных, которые ни за что абсолютно отправляются в застенки и порой там погибают, их убивают?
Есть примерно 10% населения, которые действительно переживают, чувствуют свою личную вину, ответственные за состояние дел в стране, в том числе и сочувствуют политзаключенным, возмущенным действием властей и прочее. Остальная преобладающая часть населения вытесняет эти вопросы из сознания. Она старается об этом не думать. Вот. И это важнейшая характеристика российского населения. Не говорю обществу, потому что, на мой взгляд, в России пока еще нет общества. Вспоминается старая фраза поэта такого Якова Полонского, его стихи. «Есть у нас так называемый свет, есть даже люди, а общества нет». Это в 1856 году написано. Свет есть, есть люди отдельные. Но общество, как действительно солидарного, самоорганизующегося множество, этого нет.
Что должно случиться, чтобы оно появилось в России?
О, переделать всех людей. Вопрос риторический.
Ну, потому что это очень грустно, Лев Дмитриевич. Вы всегда говорите про то, что общества нет. Люди ничем не интересуются. Вот результаты исследований. Мы читаем, мы тоже в шоке, что люди удовлетворены своей жизнью. Все прекрасно, просто рекордное удовлетворение своей жизнью за последние годы. Ну, как такое возможно, когда у нас идет война, когда люди гибнут каждый день?
Я пытаюсь обратить на это внимание, сунуть людей носом в это дело. Все удовлетворены. Идет война. Гибнут люди. Разрушение. Война, лишенная смысла и цели в строгом смысле слова. Война между близкими народами, когда совсем недавно еще составлявших одно целое. Вот. И это мало кого волнует. То есть войны не хотят. Это совершенно точно. Войны не хотят.
Вот.
57%, там 58% хотят приостановки военных действий. Но что-то сделать для этого нет. И потом это все-таки приостановка военных действий при условии, что Украина признает все требования, которые выдвигает российское руководство. То есть речь идет о капитуляции Украины.
Да.
Они, собственно.
Сейчас уже у Украины тоже другие переговорные позиции, поэтому, может быть, уже иначе люди бы ответили. Ну, до этого опрос проводился. Да.
Посмотрим.
Но, тем не менее, если опять же смотреть на таблицу потенциал протеста с политическими требованиями, мы видим, что в разные годы была совершенно разная ситуация. И поэтому, но опять же, протест – это не гражданское общество. Но если просто люди выйдут на протест от того, что все у нас плохо, это будет стихийный какой-то выход, но это не будет постоянной какой-то самоорганизованной деятельности институциональной. Вот. Поэтому все-таки хотелось бы понять, если у нас трансформируется режим, именно система, то скоро ли, то есть как скоро сможет адаптироваться российское общество и изменить свою стратегию поведения? А у нас уже не осталось совсем времени, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, все-таки, может быть, есть какой-то горизонт?
Горизонт? Примерно 70-80 лет.
70-80 лет. Спасибо большое. Так, друзья, это у нас в гостях. На этой оптимистичной ноте мы закончим программу «Персонально ваш». Был в гостях научный руководитель Левада-центра, социолог Лев Дмитриевич Гудков. 70-80 лет будем работать над тем, чтобы у нас появилось гражданское общество в России. Спасибо огромное, Лев Дмитриевич. Спасибо большое, друзья, вам за вопросы и комментарии. Пишите комментарии под видео. Обязательно ставьте лайки и никуда не уходите. Прямо сейчас, буквально через 5 минут, у нас будет особое мнение с журналистом Сергеем Пархоменко. И потом еще много передач до самого-самого вечера. До Одина с Дмитрием Быковым. Оставайтесь на «Живом гвозде». Пока.
До свидания.